Логика власти.
В эфире Максим Григорьев и программа «Логика власти». Сегодня обсуждаем вопросы истории современной и то, что было до нас. В гостях у нас исполнительный директор Фонда истории Отечества и председатель правления Российского исторического общества Руслан Гакуев. Добрый день.
Добрый день.
Мы понимаем, что то, что происходит сейчас, и специальная военная операция, да и на самом деле, я бы сказал, даже слом мировой картины, мировой, так сказать, ситуации, такой геополитической ситуации, которая происходит сейчас за счет того, что делает Россия, он, конечно, будет на десятилетие, и, может быть, и одно из важнейших событий этого, вероятно, этих 100 лет, возможно. Мы знаем, что специальная военная операция, ну, у нас есть аналог в каком-то смысле Великая Отечественная война, в свое время существовала комиссия по истории Великой Отечественной войны, называлась она комиссия Минца, и самое важное, что она была создана уже в 1941 году, было решение ставки, и уже работали историки, как говорится, непосредственно в полях, это фиксировали. Мы, кстати, с вами и пользуемся этими материалами довольно активно сейчас. Скажите, что сейчас делает российское историческое сообщество для фиксации того, что происходит в ходе специальной военной операции?
Да, спасибо, во-первых, Максим, за приглашение принять участие в программе. С удовольствием поделюсь вот своим мнением и той информацией, которая по этому поводу у меня есть. Прежде всего, о комиссии Минца. Мы действительно активно пользуемся сейчас ее наследием, и, пользуясь случаем, хочу сказать, что Институт российской истории Академии наук реализует уже который проект, посвященный материалам, собранным этой комиссией. Вот в прошлом году был поддержан Фондом истории Отечества и вышел сборник, посвященный возвращению, взятию Севастополя в 1943 году. А в этом году...
У меня есть такой сборник, да, я смотрел, действительно, рассказывают люди, непосредственные участники, от рядовых солдатов до генералов. Действительно, уникальные совершенно свидетельства.
Уникальные свидетельства, уникальные материалы, они очень живые, видно, что люди их давали вот только выйдя из боя. А в этом году Фонд истории Отечества поддержал еще один проект, посвященный защите Севастополя. Он в текущем году тоже должен будет увидеть свет. И мы видим, насколько важна была та работа, которую комиссия Минца проделала в годы Великой Отечественной войны. И, безусловно, этот опыт обязывает нас аналогичную работу проводить и в наши дни во время специальной военной операции на Украине. И надо сказать, что во многом эта работа сейчас уже и ведется. Еще весной прошлого года, 22-го года, была создана межмузейная рабочая группа при Министерстве культуры Российской Федерации. Создана она была по инициативе Российского исторического общества. И главная ее задача – сбор экспонатов и свидетельств о специальной военной операции. За почти год работы этой комиссии ее членами было собрано огромное количество материалов. В основном, конечно, это музейные экспонаты будущие, порядка уже более 10 тысяч собрано разного рода экспонатов, показывающих преступления, которые совершает украинский режим на этих территориях, следы этих преступлений, иностранное вооружение, иностранное обмундирование, разного рода пропагандистская литература, свидетельства тех боев, которые происходят в зоне специальной военной операции. Все это сейчас аккумулируется на базе одного из федеральных музеев. Это музей Сталинградской битвы в Волгограде. В состав же комиссии вошли представители ведущих российских музеев. Это Государственный исторический музей, Музей Победы, Музей современной истории России, Центральный музей вооруженных сил Российской Федерации, Музей Сталинградской битвы, о котором я говорил, вот активно, регулярно и в течение прошлого года, и сейчас участники комиссии выезжают в зону проведения специальной военной операции. И вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, как раз-таки члены этой комиссии работают в Луганской Народной Республике.
Я просто здесь могу подтвердить, потому что многие направления мы работали абсолютно параллельно с этой комиссией во многие города сразу, так сказать, после боевых действий, практически во время боевых действий заходили. И многие материалы, которые тоже, артефакты, которые мы тоже собираем, наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и пособников, мы как раз передавали.
И мы вам очень признательны, Максим, за эту поддержку. Мы ее ценим и надеемся на дальнейшее наше взаимодействие. И я бы отметил, что в мае 2022 года на основе тех экспонатов, которые были собраны, в Музее Победы открылась большая выставка.
И там тоже есть наши экспонаты. Музей Победы мы передавали артефакты, которые собирались.
Да, для выставки «Обыкновенный нацизм». И позднее из того проекта, что реализовал Музей Победы, возник выставочный проект «Обыкновенный нацизм», который был поддержан фондом президентских грантов. И начиная с прошлого года, конца, он поехал по всей стране. Вот в декабре, по-моему, прошлого года состоялось открытие выставки «Обыкновенный нацизм» в Ростове-на-Дону. Уже в этом году она успела отработать в Нальчике. И сейчас предстоит открытие этой выставки одновременно в Курске и в Новосибирске. Она проедет как минимум по всем федеральным округам. Как минимум 8 будет выставок, но на самом деле их будет больше. Больше городов будет охвачено. Этот проект, он ведется Российским историческим обществом и Фондом истории Отечества. Мы рассчитываем как можно более широко его представить, чтобы все своими глазами смогли увидеть экспонаты из зоны проведения специальной военной операции, соприкоснуться с тем вообще ужасом преступлений, которые украинские вооруженные силы, украинские боевики творят на этих территориях, увидеть лицо современного нацизма, показать агитационную литературу, свидетельство участия иностранных наемников, иностранного вооружения, применения в зоне этой операции.
Руслан Григорьевич, а вот что вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы мы начали фиксировать свидетельства непосредственных участников СВО? Ну вот я опять-таки возвращаюсь к аналогу вот этой комиссии Минца, для того, чтобы это осталось для истории.
Здесь, я думаю, необходим будет такой, может быть, более системный подход с участием представителей Министерства обороны, связанное с интервьюированием именно участников военных действий. Но все-таки надо сказать, что в существенной степени та работа, которая делала в свое время комиссия Минца по фиксации свидетельств, она сейчас, в общем-то, делается многими журналистами, многими военными корреспондентами, которые выезжают в зону проведения операции. И за счет того, что видеоформат, аудиоформат сейчас, конечно, более доступен, многое из того, что раньше можно было получить только в виде письменного интервью, сейчас фиксируется на разного рода современные каналы связи. Но это, конечно, не означает, что эту работу нельзя вести целенаправленно. Было бы неплохо это агрегировать на неком едином ресурсе, доступном любому желающему. Потому что наша ответственность перед потомками за фиксирование того, что сейчас происходит, за сбор экспонатов, она, безусловно, велика, и героев операции страна, безусловно, должна знать.
Вот мы с вами до начала передачи обсуждали, ведь такие традиции у нас были. Я вспоминаю галерею героев войны 12-го года в Эрмитаже. Это ведь она не просто так появилась, как мы понимаем. Это ведь тоже участвовала в этом государственная власть, тогда Российской империи, и был в этом ясный, так сказать, позыв. Сейчас у нас очень много героев СВО. Может быть, действительно имеет смысл нам что-то инициировать и в этом направлении, да, с тем, чтобы мы видим многое по телевидению, по радио, о героях много рассказывают. Но, как правило, это все-таки очень небольшая информация, да, такая краткая. Действительно, может быть, какие-то аналоги этого возможно сейчас? Как вы думаете? Здесь тоже, может быть, Российское историческое общество здесь тоже выступило бы в качестве застрельщика?
Подобная инициатива обсуждалась, и я надеюсь, она все-таки найдет свое практическое реализацию, потому что вообще в традициях русской армии, в традициях русской культуры было создание портретных галерей участников таких важных для страны военных конфликтов. Вот один из наиболее известных – это галерея героев Отечественной войны 18-го года, о которой вы сказали. Не менее значима была и галерея портретов георгиевских кавалеров Первой мировой войны. Некоторое время назад в ГИМе она выставлялась к юбилейным событиям, связанным со столетием начала Первой мировой войны. Уникальная портретная галерея, и, безусловно, наши современники заслуживают такого взгляда, взгляда художественного, отражающего текущий ход военной операции, ее героев, чтобы страна могла их увидеть, познакомиться с ними. Ведь зачастую художественный образ, он дает даже больше, чем фотография. Передает внутренний мир человека, его переживания. И здесь это могло бы очень найти такой отклик в обществе, формирование такой галереи, ее представление в регионах, его представление широкому кругу наших современников. Эта идея очень, на мой взгляд, перспективная и интересная, и надеюсь, что ее обсуждение, оно приведет к реальным практическим шагам в этом направлении.
Причем, я так понимаю, Георгиевский крест, его ведь давали не только начальникам большим, да, и главным образом, его как раз давали и за героические поступки именно и рядовым, да, солдатам, если брать историю Российской империи. И действительно, вот это очень важно, что у нас там действительно те, кто прямо участвовал в бою, да.
Офицеры получали Георгия, третью, четвертую степень, ну, за участие в боевых действиях, так же, как и рядовой состав. И когда мы говорим об этой портретной галерее, она, акварельные вот эти портреты, она состояла целиком из офицеров. А что количество тех, кто получил георгиевские кресты разных степеней, оно настолько велико, что охватить это вот в рамках любой портретной галереи было бы крайне проблематично. Поэтому делалась соответствующая галерея офицеров. Но это не значит,
вот
что
здесь
сейчас,
я думаю, что нам
это
как
не
раз
значит,
очень
что
важно.
Сейчас нельзя подойти по-другому к этому вопросу.
Да, я думаю, что здесь нам очень важно как раз, чтобы мы вот показывали людей, рядовых участников. Мы любим, знаете, начальники, портреты, так сказать, там, поступки. А вот что касается рядовых участников, мне кажется, это очень важно. Кстати, здесь наше телевидение хорошо показывает. Мы регулярно видим именно портреты, рассказы о героических поступках не только офицеров, да,
да
и в том числе и рядовых, и которые прямо непосредственно в бою участвуют. Хотя у нас и много офицеров непосредственно в бою участвуют. Может быть, здесь тоже мы посмотрели бы и у нас в общественной палате, да, что можно было бы сделать. Потому что сейчас происходит, вот прямо сейчас мы, ну и участники в том числе, да, совершенно такой очень важнейший с исторической точки зрения времени и важнейших событий. Мне кажется, это очень важно. Скажите, еще такой вопрос. Мы много занимаемся тоже анализом и украинской пропаганды, и, естественно, работаем на новых территориях. Мы, конечно, встретились с тем, что и учителя там, да, и, собственно, и молодежь, и многие были под такой очень жестокой, жесточайшей пропагандой. И, конечно, вопрос вот переформатирования вот этого исторического сознания, он очень остро стоит, и в том числе для учителей. Мы тоже много изучаем, смотрим, что люди рассказывают, и в том числе те, которые были в местах боевых действий, непосредственно пострадали от украинских вооруженных сил и нацподразделений. Многие из них прямо рассказывают, как их, в общем, ненавидели вооруженные силы Украины. В общем, даже такое высказывание я вспоминаю, когда человек мне цитирует, нам, говорит, прямо в лицо сказали, знаете, говорит, здесь территория, говорит, наша, говорит, украинская, а вот люди не наши. И вот это отношение к людям, да, ну, фактически развязано такой геноцид против русскоязычных, против тех, кто не поддерживал вот это вот радикальное этого украинского национализма идеи. Действительно, все это люди чувствовали на себе. Ну и, конечно, здесь очень тяжелая была пропаганда, как я уже сказал, и учителя находились украинские под этим, и работники университетов, высших учебных заведений. Я знаю, что Российское историческое общество в этом плане тоже много работает. Как видите, как в целом нам переформатировать это сознание, более широко возьмем эту тему? Потому что, у меня нет сомнений, территорий будет все больше освобожденных. И, конечно, это важная история. Я говорю здесь не только о молодежи, которые, многие из которых, они росли, так сказать, в совершенно искаженной картине мира. Вот у нас недавно вышла, вы знаете, монография большая, целая группа историков российских участвовала в истории Украины с предисловием, обращением к читателю Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел нашего. И мы, конечно, тоже со своей стороны, со стороны общественной палаты, тоже исторического сообщества, здесь тоже что-то пытаемся делать. Но как нам в целом к этому подходить? Это большой, важный вопрос.
Спасибо, Максим, за вопрос. Очень важно это направление работы. И я думаю, что подходить к нему надо, конечно, системно. А вообще работа, поддержка историков Новороссии, поддержка музейных, просветительских проектов для нас является сейчас одним из главных, если вообще не главных, приоритетов в нашей работе. И мы последний год очень много в этом направлении постарались сделать. Ну, прежде всего, это поддержка музейного сообщества. Вы помните, что 4 ноября прошлого года состоялась встреча президента Российской Федерации
с историками,
да, и представителями традиционных религий. И по ее итогам как раз-таки было поручение, в которой была обозначена работа по восстановлению и модернизации музеев Новороссии. Мы давно взаимодействуем с Луганским краеведческим музеем. Его директор Артем Владимирович Рубченко, он ветеран.
Да, прекрасно его знаю, был в музее.
Он, кстати, руководитель нашего отделения в Луганской Народной Республике. Да, совершенно верно. И мы реализовали проект по поддержке этого музея. Тоже был соответствующий грант на эти цели. И в рамках его была создана современная, по последним словам техники, постоянная экспозиция «Становление государственности Луганской Народной Республики». В ней рассказывается и о последних годах Луганской области в составе еще Украинской ССР, и о ее жизни в независимой Украине, но главное внимание уделено событиям, начиная с 2014 года. Там огромное количество, большое количество экспонатов, собранных по следам этих событий. Очень такая наглядная, подробная рассказ о том, как происходило сползание Украины к тому ужасу и как, собственно говоря, Луганская Народная Республика принимала решение о возвращении в состав Российской Федерации. Вот эту выставку мы открыли совсем недавно, 17 февраля. Она вызвала огромный интерес у луганчан, и я уверен, что она стала таким своеобразным центром, с которым обязательно должны будут ознакомиться все учащиеся республики и интересующиеся этой большой и важной темой, которая для всех, ну, это насущная.
Что касается ДНР, ЛНР, там ситуация понятна. Там наши люди, они, слава богу, избежали.
Я сейчас договорю,
а вот,
да.
Да, что касается новых.
Вот, что касается новых, мы все-таки вели достаточно активно работу образовательную по подготовке материалов для тех ребят, для тех учителей, которые вынуждены были покинуть территорию новых субъектов Российской Федерации, когда начались там боевые действия. И вот до тех, кто вынужденно уехал с их территории на территорию России, еще когда они не были приняты в состав Российской Федерации, мы организовали вместе с Сириусом, научно-технологическим университетом, Сириусом образовательную программу. Российским историческим обществом был подготовлен курс по истории России, который на базе Сириуса реализовывался для тех ребят, учащихся старших классов, которые вынуждены были с этих территорий уехать. А позднее на базе Южного федерального университета был организован цикл лекций на протяжении нескольких месяцев, программа для учителей и преподавателей, для того, чтобы они получали современные знания с акцентом на те важные для понимания нашей общей истории моменты, с последующим рассказом о них учащимся. Вот это было важно отработать, и эту программу мы на протяжении весны, лета прошлого года реализовывали. Что касается Запорожья и вообще вот новых субъектов Российской Федерации, воссоединившихся с нашей страной, надо сказать, что организационно Российское историческое общество уже в конце апреля образовало наше отделение в Донецкой и Луганской народных республиках. А в августе прошлого года отделение было создано в Запорожской области. И тогда же отдельно еще было отделение создано, учитывая значимость этого города в Мариуполе. То есть сейчас на территории новых субъектов Российской Федерации действуют 4 наших отделения, и через них мы стараемся вести нашу работу. И говоря о ней, здесь важно отметить о том цикле лекций, который был организован в Мелитопольском государственном университете. Мы пригласили ведущих историков нашей страны по таким актуальным вопросам, как голод до недавнего времени, когда изучали в Запорожье, на Херсонщине, на других территориях Украины, и как, собственно говоря, сейчас это на Украине позиционируется, голодомор. Мы показываем, что это была трагедия общая для всей страны.
Я здесь уточню, да, вот то, что вы стали говорить, украинская пропаганда рассказывает детям, и действительно многие в этом за счет этого убеждены, что специально Россия, русские, организовали голод, чтобы физически убить украинцев. И в этом основная, так сказать, идея, что это была форма геноцида. Да? При этом, конечно, не говорят, что одновременно огромный голод был на Поволжье, был голод в Казахстане, что пострадавшее количество пострадавших примерно одинаково. А если в процентном содержании, там, в общем, достаточное количество было. А кроме того, безусловно, когда увидели, что происходит, начинали помогать и поставляли и на Украину, и трактора, технику давали опережающим образом. Ну, когда, к сожалению, он уже разразился, и помогали семенами, и помогали уже хлебом. То есть здесь понятно, да, что в действительности происходило, понятно, что говорит украинская пропаганда.
Да, и мы пригласили таких известных специалистов по голоду как раз этого периода, как Виктор Викторович Кондрашин, руководитель одного из центров Института российской истории, Георгий Цыденков, как раз-таки из Поволжья. И вот они на эту тему прочитали в Мелитопольском госуниверситете лекции. Были также у нас в составе делегации историков, группы лекторов и представители Российского исторического общества, которые рассказывали о Великой Отечественной войне, событиях, ну, важнейший для нас этап. Сальников Вячеслав из Воронежа читал о русской весне, тоже важнейшее событие, которое предопределило их развитие с этого периода до наших дней. Вот такой актуальный курс лекций был прочитан, и мы в дальнейшем планируем продолжить привозить и на Запорожье, и в Херсонскую область, и в Луганскую и Донецкую народные республики специалистов, которые будут доносить последние достижения исторической науки, последние новинки, которые выходили по этой теме, рассказывать о них, делиться опытом, давать современные материалы. В Донецке, к сожалению, мы не имеем возможность прочитать лекцию публично в силу известных обстоятельств. Да?
Но вы имеете в виду постоянные обстрелы, да, которые происходят,
собирать, если собрать большое количество людей. Мы не можем рисковать людей и собирать их.
Да, просто могут специально туда ударить украинцев.
Совершенно верно, Максим, поэтому будем это делать дистанционно. Но будем делать. И говоря об поддержке той, которая в Запорожье, два слова еще буквально скажу, оказывалось. Все знают музей-заповедник «Каменная могила». И в рамках упоминавшегося уже встречи с президентом России, встречи историков, представитель нашего общества Сергей Евгеньевич Нарышкин озвучил просьбу о передаче этого музея в качестве филиала в Севастополе Херсонесу Таврического музея-заповедника. Это, безусловно, скажется положительно на его развитие, на его возможностях.
Ну что же, успех и, естественно, Российскому историческому обществу, ну и мы же музейной группы, которую вы, собственно говоря, инициировали, которая ведет сбор артефактов, и я думаю, что, может быть, на базе нее будет такой аналог комиссии Минца, когда мы будем собирать во время прямо идущих боевых действий мнение людей, мнение участников для, конечно, наших потомков, чтобы рассказать, что и как происходило. Напоминаю, что в эфире у нас был исполнительный директор Фонда истории Отечества и председатель правления Российского исторического общества Руслан Гакуев. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо, Максим. Приглашайте.
Логика власти.